только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, с вами Александр Коц, специальный корреспондент отдела политики. На днях журналисты «Комсомолки» встретились с вице-премьером правительства Дмитрием Рогозиным, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс у нас в стране. И в программе «Только у нас» мы предлагаем вам краткие выдержки из этого интервью.
Эксклюзив. Ну, оборонно-промышленный комплекс – это 2 миллиона человек. Это, причем не просто 2 миллиона человек, а это 2 миллиона высокопрофессиональных работников промышленности, включая научный потенциал.
Это от рабочего до ученого.
От рабочего до ученого, до конструктора – это 1350 предприятий. Эти 2 миллиона человек – это локомотив всей промышленности, потому что мы же в первую очередь оснащаем эти предприятия самым современным оборудованием. Соответственно, там работают самые профессиональные кадры. Вот здесь задача, которая президентом поставлена, в том числе и в послании президента, он об этом говорил. Да, он оценил темпы роста и по производительности труда, там около 10%, по объему производства 10%. То есть мы вот этот провал гражданской промышленности вытягиваем даже в маленький плюс за счет именно военной промышленности, военных заводов. Но задача президента ставит следующую, что мы же не можем вот такие темпы выдерживать оснащение вооруженных сил бесконечно. Это не нужно. Мы сейчас нарастим вооружение. Скажем, если у нас ВДВ современных вооружений в 2012 году 2% было всего, а должно быть 70%. Понимаете? То есть какой рывок должен быть в техническом оснащении. И когда мы выйдем на эти 70%, дальше эту полку надо просто удерживать. То есть чтобы она не падала ниже. То есть надо вот просто уже в рутинном режиме поставлять современные вооружения и сделать армию очень высокотехнологичной, современной. Но раскрученная промышленность, да, она же не может просесть потом, после там, условно, там, 23-25 годов. Значит, стоит задача вернуться к теме конверсии, но только не так, как она была в горбачевское время сделана, когда там стали резать современное производство, делать чайники, кастрюли и так далее. Значит, надо выбрать несколько направлений, на которых ВПК, военно-промышленный комплекс, мог бы сосредоточиться. Ну, конечно, во-первых, ряд заводов просто естественным образом могут выпускать гражданскую продукцию. Скажем, авиационный завод может выпускать не военный самолет, а гражданский. Корабелы могут выпускать не боевой корабль, там, да, а какое-то, значит, прогулочное судно, катер, там, я не знаю, там, лайнер и так далее. Но есть другие вещи. Ну, например, если мы делаем высокотехнологичное вооружение, стрелковое, например, почему бы нам не делать хороший медицинский инструмент? Дал я поручение таможенникам посчитать количество оборудования и медикаментов, которые мы завозим из-за границы. Оказалось, что мы примерно ежегодно тратим 350 миллиардов рублей, это не таблетки, это вот именно оборудование, которое заводится в страну. 350 миллиардов рублей. То есть мы фактически столь драгоценную валюту просто выбрасываем иностранному производителю, хотя могли бы эти деньги сконсолидировать и вложить в развитие гражданского медицинского, значит, оборудования. Значит, я провел в Туле вместе с губернатором Дюминым, значит, Алексеем. Провели мы, значит, конференцию и собрали то, что уже сейчас просто по своей инициативе оборонщики производят. Оказалось, мы все можем делать. МРТ, КТ российские привезли. По техническим характеристикам соответствует лучшим образцам. Рентгенское оборудование давно делаем нормальное. Кюветы вот эти детские, значит, для вынашивания младенцев. В Екатеринбурге делаем классные. Более того, даже экспортируем за рубеж. Без всякой поддержки они все это делают. Энергетическое оборудование для нефтяных и газовых, значит, компаний. А станкостроение. Мы же не можем садиться на новую иглу. Мы сейчас покупаем иностранные станки. Ну хорошо, сколько мы можем это делать? Стыдно не воссоздать собственное станкостроение. Мы это сейчас можем делать. Уже мозги даже научились делать для станков ЧПУ. Поэтому это такая амбициозная большая задача. Даже если она не была бы поставлена президентом, все равно мы бы сами в эту сторону стали разворачиваться. Но делать надо тоже по-умному. Это не значит, что военные заводы надо переквалифицировать полностью в гражданское предприятие. Надо делать это настолько тонко, технологично, чтобы вот гражданское производство стало мобилизационным резервом. То есть в случае необходимости вдруг, значит, легкая мания руки, это все снова возвращается в, там, в тревожный период в военное производство. Как раньше, помните, у нас табачные фабрики, макароны были, значит, калибра 7,62, соответственно, значит, сигареты, а, значит, соответственно, сигарки выпускались калибра 20-го. Вот, значит, да. Поэтому тоже все не случайно.
Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня объективно на нашем военно-промышленном комплексе какой процент занимают еще старые станки, дедовские, и что мы нового приобрели? Это отечественные или мы опять-таки купили, как те скальпели, о которых вы говорили?
Пока уровень модернизации, с моей точки зрения, недостаточный. То есть мы подняли, безусловно, кардинально уровень оснащения военных заводов, но либо отдельных заводов, либо этот уровень составляет порядка 40-50%.
Там станки импортные ставят?
В основном импортные станки в силу того, что мы приступили к реализации программы вооружения в условиях полного развала российского станкостроения.
А сейчас еще и санкции, это ударит по модернизации?
Это не просто ударяет по модернизации. Значит, любая поставка иностранного станка с современным цифровым программированием, ведь может быть использовано и иностранными спецслужбами, скажем, для того, чтобы снимать информацию, что на этих станках делается. Ведь мы же не знаем, что там внутри мозгов этого станка. У нас были случаи, значит, не только у нас, кстати, не только в Российской Федерации. Это называется так называемый диссонный экспортный контроль. Когда через закладки в программном обеспечении информация уходит, соответственно, значит, по компьютерным сетям, значит, либо вообще через спутник даже, значит, и, соответственно,
все читается.
Все читается, да. Поэтому нами были предприняты изначально меры, чтобы этого избежать, раз. Во-вторых, нам стало понятно, что мозги в основном должны быть на станках свои.
Напоминаем, мы беседуем с Дмитрием Рогозиным, вице-премьером российского правительства, отвечающим за оборонно-промышленный комплекс.
Эксклюзив.
Дмитрий Олегович, ну вот раньше у нас по всей стране было много профессиональных технических училищ, ПТУ, в которых готовили специалистов, в том числе для оборонки. Сейчас такой институт, как ПТУ, практически развален. Где кадры брать?
Проблема очень тревожная, но я не думаю, что она нерешаемая. Более того, она уже решаемая сейчас. У нас система ПТУ, она действительно была разрушена. Мы пошли иным путем, не стали дожидаться, когда она будет воссоздана, когда какое-то министерство, значит, там пошевелится и, значит, поймет, насколько это необходимо в целом для всей промышленности. Нам надо было решать задачу срочно, начиная с 2012 года по ходу исполнения вот этой нынешней программы вооружения. И тогда мы эти предприятия стали, эти учреждения, эти училища стали открывать при заводах. Ну, например, Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где мы делаем половину суперджета и делаем прекрасно себя проявивший в Сирии Су-34. Там просто часть предприятия была отведена под учебный центр. Набирали ребят, которых учили вот тут же через стенку работать на тех же суперсовременных станках, которые вот за этой стенкой уже на самом предприятии. Хорошие деньги платили им, подъемные вот эти стипендии для того, чтобы они, значит, в чем не нуждались, действительно были мотивированы для дальнейшей работы на данном предприятии. В течение года набрали 1200 человек. 1200 человек.
Это только Новосибирск.
Это только один завод.
Комсомольск-на-Амуре
то же самое. Согласен. Да. Ну, вот я просто даже не могу вам приводить примеры, потому что мы это везде делаем. Везде. То есть любой завод, который вы назовете, частные заводы тоже на это дело пошли.
Скажите, вот это решение Шойгу о том, что создать две производственных роты пока на военном производстве, это шаг в позитивном направлении? Ведь молодежь остается там, на заводе.
Вот у нас ребята работают на заводе, молодые. Мы их подготовили, вот обучили в этом учебном центре. И вдруг им надо в армию идти. И они уходят, значит, в вооруженные силы, и дальше потом они на завод и не возвращаются. Более того, зачем мы их тогда учили, если потом они, значит, ушли, непонятно где служат. Тогда инициатива была в чем? Давайте так сделаем, чтобы все работники, молодые работники предприятия оборонно-промышленного комплекса служили именно в тех частях, которые по профилю связаны с работой данного предприятия. Но если ты работаешь, скажем, на Курганмашзаводе, да, то почему бы тебе не пойти служить в ВДВ, значит, механиком БМД 4.
Машины, которую ты делаешь.
Конечно. Да. И ты еще и посмотришь, как она работает.
Вообще
как
идеально.
Да, как твой труд-то вообще, он насколько был профессионален, да, значит, есть ли там какие-то дефекты. Ты потом вернешься обратно на свое предприятие, уже. То есть армия фактически становится производственной практикой для молодых работников оборонно-промышленного комплекса.
Это вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс в России. Через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Напоминаем, мы беседуем с Дмитрием Рогозиным, вице-премьером российского правительства, отвечающим за оборонно-промышленный комплекс.
Эксклюзив.
Российский оборонный комплекс был всегда тесно связан с украинским ВПК, совместные большие проекты, крупные. Что сейчас, какие-то отношения у нас остались с Украиной?
Все разрушено по вине Киева. Это, конечно, очень тяжелое впечатление. Мне президент Путин поручил в конце 2013 года поехать на Украину, сделать такой блиц-визит. Первые числа декабря это были. То есть Майдан уже начал шуметь, но еще не жгли ОМОНовцев своих, да. Но уже так все так было напряжено. И я прилетел с нашими промышленниками. Мы прилетели в Николаев. Из Николаева мы перелетели в Запорожье, из Запорожья в Днепропетровск. И вечером оказались в Киеве. Вы знаете, как нас там принимали? Ну вот честно скажу, это просто до слез. То есть, наконец-то родненькие приехали, да мы же с вами сейчас все, сейчас мы это вернем, все восстановим. Там эти деды такие, сказать, значит, на Южмаше, там молодежь, к сожалению, не видел. Но они там тоже там плакали буквально. Там все было на мощнейшем энтузиазме. То есть они просто реально мечтали войти в единую кооперацию, в которой они, в принципе, находились. Что произошло? Значит, вот уже в феврале я должен был лететь туда, 2014 года, в Киев. Как раз в день, когда началась пальба, стрельба и захват, вот утром я отменил выезд. Было ясно, что уже небезопасно, что, во-первых, некому уже было лететь. Сейчас Николаевский, значит, завод «Зоря-Маш-проект» должен нам денег. Мы деньги заплатили за газотурбинные агрегаты для надводных лодок, для фрегатов. Они их произвели, значит, на таможне их остановили. Вот. Денег у нас нет, агрегатов у нас нет. Соответственно, им их девать некуда, потому что кому они нужны, этих агрегаты? Значит, там западники свои агрегаты производят. Поэтому это Николаевский завод, он все, он зачехлен, он под разграбление пойдет. А Южмаш завод, что они будут делать? На кого работать? Значит, мы с ними имели кооперацию по ракете «Зенит». Mm-hmm. Хорошая ракета. Она же была, помните, первой ступенью для вот эти сверхтяжелые ракеты «Энергия». Но она наполовину строилась с нами, наполовину строилась, собственно говоря, значит, Днепропетровском. Сейчас мы прикатили куски этих ракет. И мы сделаем такую ракету, свою, другую, в этом же классе, но уже без украинцев. А они с кем будут работать? Куда эти цеха-то пойдут? Вы мне вопрос задавали по поводу этого, ну, так называемого, импортозамещения. Ну, это действительно была такая революционная программа, которая писалась за 3-4 месяца. То есть, когда вот я не полетел в Киев,
да, вот, 14 февраля.
Да. Первое же воскресенье на той неделе я собрал за этим столом всех своих коллег и сказал: мужики, все. Значит, это переворот государственный, жизни больше у нас экономической с этой страной, значит, уже не будет. Значит, считайте все, все позиции, все тысячи позиций, десятки тысяч позиций, все, что мы получали с Украины. Мы больше это получать не будем. Я вам точно говорю, что это так оно произойдет. Потом президент несколько раз тоже собирал по этому поводу. И тогда появилась уже вот потребность создания программы импортозамещения. Сначала по всем изделиям, которые шли с Украины. В основном это все-таки старые советские, значит, технологии. Поэтому мы их замещаем с модернизацией, с высокой. А вторая программа, она была по странам НАТО и Европейского Союза, когда они ввели санкции аналогичные. Точно так. Мы и думали, что они ударят по станкостроению, то есть они перекроют нам поставки станков. И хорошо, что мы вовремя развернули собственное производство, начиная с 2012 года, мы успели. И второе, это вот поставки высокотехнологичных комплектующих. Это всевозможные там оптика, радиоэлектроника. Вот особенно болезненно они считали, что нам нанесут удар. Это по поставкам микроэлектроники космического назначения. Но что мы сделали? Мы быстро создали в рамках Роскосмоса совет главных конструкторов по космическому приборостроению. И все. И санкции не сработали.
Напоминаем, мы беседуем с Дмитрием Рогозиным, вице-премьером российского правительства, отвечающим за оборонно-промышленный комплекс.
Но при этом, вот смотрите, такой большой объем сотрудничества в космосе остался. Это мы поставляем уже для 2 ракет американских двигателей, да? Мы вместе делаем МКС. Вот в этом, вот почему в этом сегменте ни контрсанкции не сработали, не были введены?
Ну, во-первых, вот я сейчас смотрю на снег, да, за стеклом, вспоминаю поговорку, я на зло бабушке себе уши отморожу. Да? Нам-то зачем морозиться? Ну, если они такие тупые, да, которые принимают санкции против нас, и они же бьют по ним. Даже если мы не будем принимать никаких контрсанкций, то, что они сами против нас делают, это против них же направлено. Посмотрите, какое падение сейчас производства и экспорта Европейского Союза в Российскую Федерацию. Ну, это антипатриотично с точки зрения даже Евросоюза, с точки зрения интересов Брюсселя. Но они это делают, потому что им американцы сказали. Значит, а нам-то зачем делать в ответ? Какой смысл? Мы все внимательно считали, очень внимательно анализировали. Были разные голоса, были громкие голоса. Давайте перекроем кислород, давайте не будем поставлять эти двигатели. Ну, во-первых, слушайте, двигатели эти, они не самые современные. Это двигатели, скажем, РД-180, двигатель 1994 года. Мы его начали производить. До этого мы поставляли НК-33, двигатель самарский.
Американцам,
да. Этот двигатель вообще уникальный, НК-33. Его в Советском Союзе в 70-е годы еще стали разрабатывать и производить. И накопленный запас под лунную программу Советского Союза был более 100 двигателей. Представляете, да? Шикарный двигатель. Да, дешевый, крайне эффективный, супернадежный.
И на Луну летал.
Да. И в итоге он там за стеночкой где-то был у них, там, значит, хранился в масле. Эту стеночку сломали, смотрим. Куда эти? На Луну, да. Ну, слушайте, Советский Союз был великой страной с великими амбициями. И мы, значит, решение долго-долго это, значит, мусолили, потом в итоге пришли к выводу, что ну а зачем ограничить этот экспорт? Мы же получаем валюту, мы получаем хорошие деньги, которые идут у нас на новейшие наши разработки в рамках ракетного двигателя. Ну, конечно, то есть благодаря нашим отцам мы получили финансовый ресурс для развития отечественного двигателя. А американцы там пытались. В итоге там Маккейн что-то визжал, кричал там, значит, что надо запретить эту поставку, потому что да, Роскосмос да, да. находится в ведении Рогозина, Рогозин под персональными санкциями, он получает деньги с этих двигателей. Верх идиотизма, конечно. То он, видимо, глубокого мнения о нашей, так сказать, системе принятия решений и ответственности. Вот американцы прагматики, и они сочли, что вкладывать в разработку своих собственных двигателей, значит, это большие деньги. У них этих денег сейчас из-за экономического кризиса не так много. Это раз. Во-вторых, русские двигатели там сверхнадежны. Сбоев там, ну, минимальное количество было, сказать, да, да. Не было, да. Там было какое-то подозрение, там у них разрушение ракеты, они валили на двигатель, но выяснилось, что тоже это не по нашей вине. Поэтому это сверхнадежные двигатели.
Дмитрий Олегович, а вот развитие пилотируемой космонавтики вообще в космос, как вы видите, в сотрудничестве или мы будем все-таки свою программу делать, вот как Виктор сказал, на Луну сами полетим?
Мы стараемся считать деньги, их у нас не так много. Да, страна действительно должна экономить и жестко расставлять приоритеты. В принципе, и Путин как бы настаивает на том, чтобы мы делали именно так. Если говорить об этих приоритетах, то они в космосе, их у нас несколько. Первое – это военные задачи, да, обеспечение безопасности страны в космосе и из космоса. Вторая задача – это наука, да, фундаментальная, так сказать, и исследовательская. Третья задача – это прагматическая экономическая задача. То есть это создание для большой, огромной страны, как наша, устойчивой связи, дистанционного зондирования Земли, то есть видеть всю страну, что происходит. Это навигация, это всякая, сказать, там, метео и прочее, сказать, разведка и так далее. То есть то, что реально приносит либо деньги, либо, значит, скрепляет страну, значит, воедино. Поэтому мы не будем рисковать экономическими программами и, конечно, военными программами. Что касается науки, то четко выверять, что необходимо знать. Вот сколько раз я с учеными встречаюсь, с академиком Зеленым в том числе, мы с ним здесь поспорили, он говорит, надо лететь на Луну. А я занял демонстративно позицию скептика. Я говорю, зачем? Он говорит, надо там добыть реголит. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, он даст там, значит, понимание происхождение Вселенной и так далее. Я говорю, ну реголит на Земле тоже цепится, на самом деле-то. Ну, пыль-то оседает космическая, что здесь нельзя ее, значит, там, пощупать, там, исследовать. Метеориты те же самые. Ну, понятно, что я задавал ему наивные вопросы, очевидно совершенно. Он пытался, значит, чтобы вот он меня убедил. И не только меня, но и всех остальных. Но пока не убедил. Пока вопрос остается. Поэтому, конечно, задача создания постоянно действующей научной станции на Луне, она интересная задача. Понятно, что для этого потребуется технологичный прорыв. Надо создавать сверхтяжелую ракету. Надо создавать орбитальный модуль на лунной орбите, а не на земной орбите. Надо иметь, значит, многоразовый спускаемый, значит, аппарат. То есть это большая серьезная задача, которая, конечно, будет нами решаться не потому, что нам нужна какая-то лунная станция, а потому что нам нужны большие возможности технологически в космосе. То есть маневр необходим, что мы можем сделать и это, а потребуется и это можем сделать. У нас для этого должен быть инструментарий. В этом плане, конечно, эта программа интересна. А не потому, что Луна нам что-то представляет какой-то
срок. На сроков пока конкретно.
До 30-го года мы должны все сделать.
Да.
Это вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс в России. Через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Напоминаем, мы беседуем с Дмитрием Рогозиным, вице-премьером российского правительства, отвечающим за оборонно-промышленный комплекс.
Эксклюзив.
Дмитрий, после возвращения Крыма к нам вернулся хоть какой-то военно-промышленный комплекс крымский.
Значит, что мы обнаружили? Ну вот такое впечатление, что там Мессершмитты с юнкерсами бомбили все эти заводы. Будь то феодосийский завод «Море» или Керченский завод «Залив». Это крупнейшие судостроительные предприятия. Всего этих 28 военных предприятий в Крыму находится. Там есть вертолетный, есть ремонтный завод, есть завод «Фиолент», приборостроительный в самом Симферополе. Знаменитый там, такой очень успешный. И всего 28. То есть это довольно-таки приличная промышленность. Значит, мы определили так, что Зеленодольский судостроительный завод, который в Татарстане находится, на Волге, берет кураторство над заводом в Керчи, над заводом «Залив», и делится с ним заказами. То есть не просто берет на себя, значит, кураторство, делится заказами. То есть у себя отбирает, отдает, дает специалистов, направляет туда, значит, вахтовые, значит, инженеров, конструкторов, помогает вернуть туда, значит, рабочих, которые, значит, оказались в городе без работы, дает заработную плату, и завод сейчас живет, он развивается, они получили уже первые заказы, и у них все очень хорошо. Феодосийский завод «Море», он специализировался на мягких металлах, то есть вот на металлах, которые необходимы, например, при строительстве десантных кораблей на воздушной подушке. Угу. Значит, я туда приехал тоже, огромное количество металлолома какого-то недостроя, все это брошено, я говорю, все это убираем, значит, все под нож, значит, все, все, цеха расчистили, завезли новое оборудование, и сейчас завод работает. Феодосия стала подниматься, люди там воспряли. Я приезжал, всегда общаюсь с народом, подходил, все благодарят, все рады. Наконец-то работа, работа. Причем не просто работа, а работа та, которую они, так сказать, ждали, которую ожидали. И ее не было там в течение там, 10-15 лет, это такой работы. И, кстати говоря, вот мы рассматриваем ключевым вопросом вопрос восстановления гражданских пассажирских перевозок Сочи, Новороссийск, Крым. И так далее. Да, то, что вот, помните, там Путин приезжал, да, перед ним вопрос ставили, вот выполняем обещание. Да. Для этого потребуется сейчас, во-первых, новая портовая инфраструктура, соответственно, хорошие толковые операторы, которые за это дело возьмутся. И, конечно, сами по себе, значит, суда гражданские, эффективные, экономичные, класса река «Море», которые будут вот курсировать, и море заживет. И Крым заживет, и сообщение морское между двумя берегами, сказать, Керченского пролива появится, не только мост.
Напоминаем, мы беседуем с Дмитрием Рогозиным, вице-премьером российского правительства, отвечающим за оборонно-промышленный комплекс.
Дмитрий Олегович, у вас еще есть один ответственнейший участок работы, это Приднестровье, вы понимаете, там выборы произошли, в Молдавии. Как вы думаете, все это повлияет на российско-приднестровские, российско-молдавские отношения? И что вообще Дмитрий Олегович Рогозин думает о тех шевелениях, которые происходят со стороны Украины вокруг Приднестровья, что там заблокируют нашу оперативную группу? Если можно, хотя бы пару слов.
Приднестровье – это, конечно, очень сложная история для всех, и для Молдовы, и для Российской Федерации. Потому что там была война, очень кровопролитная, в 92 году. Я видел ту войну, там какой-то период находился в ходе этих военных действий. И поэтому пролита кровь, и живы те люди, которые принимали участие в этих боевых действиях. И до сих пор это приводит к большому антагонизму по обоим берегам Днестра. Конечно, Приднестровье находится в тяжелейшей изоляции, причем давно. Они под всеми возможными санкциями. Им сейчас еще Украина заблокировала фактически всю границу. Провокации на границе постоянные. Раньше они хоть как-то через Одессу общались, но после известных событий, этих кровавых в Одессе, значит, это стало тоже невозможным. Молдова тоже перехватывала российских представителей, значит, в Кишиневе разворачивали и журналистов, и военнослужащих для ОГРВ, значит, наших миротворцев. Поэтому было принято решение фактически из граждан Российской Федерации, которые проживают в Приднестровье, даже набирать служащих для наших, значит, учреждений и структур, которые там находятся в Приднестровье. Но сейчас эта ситуация немножко разблокировалась с новым правительством Филиппа и после выборов, значит, Дадона, значит, он стал президентом, лидер социалистов. Ждем его в Москве. Я надеюсь, что, в принципе, как-то отношения с Молдовой будут теплеть. Хотя они до конца не могут потеплеть до тех пор, пока Молдова остается в рамках ассоциации с Европейским Союзом. Я всегда считал, что это глупость глупейшая. Это как в предбаннике они стоят, понимаете. Никогда точно париться не будут, но всегда будут стоять в этом предбаннике. Подавать там полотенца, тапочки и так далее. Зачем им это нужно, непонятно. Правильнее, патриотичнее молдавскому правительству нужно было бы там, этому или следующему вернуться, по сути дела, в некий экономический союз с Россией и другими странами, где традиционные рынки для молдавского продукта были, есть, остаются. И это одновременно могло бы, конечно, нормализовать ситуацию с Приднестровьем, потому что сейчас вообще нет никаких переговоров по статусу Приднестровья и не могут быть.
Напоминаем, мы беседуем с Дмитрием Рогозиным, вице-премьером российского правительства, отвечающим за оборонно-промышленный комплекс.
Вы же еще курируете Арктику. Вот какие проекты здесь будут и как оно будет соединяться? Потому что же там в 90-е очень много потеряно.
Мы же много говорим о том, что страна огромная, надо использовать ее транзитные возможности. Прежде всего, это Северный морской путь. Он стоит из двух плеч. Первое плечо – это так называемое западное, условно говоря, от Сабеты и туда дальше, в сторону Европы. И второе – это плечо восточное, это в сторону Дальнего Востока. Атомный флот у нас есть? Есть, но ресурсы его заканчиваются. Значит, надо было налечь на создание нового атомного подводного флота. Мы сейчас получаем три корабля. Первый из них уже спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это ледоколы атомного класса по 60 мегаватт мощности. Значит, один головной сдается, видимо, в феврале 2019 года. В 2020 году и в 2021 году, соответственно, уже два серийных. И они как раз вовремя сдаются, потому что они идут на замену выбывающего свой ресурс советского атомного флота. Это первое. Второе. Новые технологии электропитания. Также на Балтийском заводе заканчивается строительство плавучей ядерной батарейки. Плавучий энергоблок. Значит, он с воды подходит, значит, к берегу, к береговой инфраструктуре. Бросаем два кабеля. Один – это электропитание, второй – это горячая вода. И любой северный город мы фактически оживляем. Ноу-хау потрясающее. Китайцы очень сильно интересуются этим проектом. Вот. Ну вот сейчас его скоро уже в 2019 году запускаем. Уже, то есть уже в эксплуатацию. Это такие вот вопросы связаны с энергетикой. Дальше. Корабли, суда для Арктики. Завод «Звезда» на Дальнем Востоке, в городе Большой Камень. Мы разворачиваем производство газовозов, огромных газовозов арктического класса, судов обеспечения, морских платформ в интересах арктического шельфа. Соответственно, программа вся продумана, просчитана до единиц кораблей и судов до 30-го года. И, соответственно, все наши нефтегазовые компании за счет этого входят туда вместе с офшорными вертолетами, которые мы тоже будем производить. То есть, фактически мы технику производим, она у нас уже строится, готовится. Делаем полярную авиацию. В 2019 году, надеюсь, уже в серийное производство начнется самолет Ил-114 вместо Ан-24 и Ан-74. Он пойдет уже на лыжном шасси. Это самолет на 64 пассажира, который фактически нас свяжет уже и авиаперевозками. Значит, это все инструменты для вхождения. Да, это инструменты для вхождения в Арктику. Вот оно сейчас все создается по всем этим направлениям. Я хочу ввести такой арктический ГОСТ, ГОСТ качества. То есть то, что опробовано на Северном полюсе или в арктической зоне, работает, не ломается, то оно уже нигде ломаться не будет, если оно вот даже там не ломается. Вот поэтому выше знак качества это будет арктический ГОСТ. Ну и, наконец, сам по себе Северный морской путь. Значит, о чем идет речь? Вот есть этот Северный морской путь, про который я говорил, с двумя плечами. Значит, вскрыть его, это плечо западное, не представляется никаких проблем, да, уже с наличием той техники, которая у нас есть. То есть там ледовое покрытие, оно не такое большое, там менее 2 метров. Современные ледоколы, которые мы сейчас производим, они до 3 метров льда могут ломать. Да. Если говорить про восточные, там бывают проблемы, где лед превышает толщину там, 3 метра. Но для этого мы задали новую работу. В Крыловском научном центре сейчас проектируется ледокол, суперледокол, значит, там, который будет прокладывать, во-первых, трассу шириной, необходимой для проводки газовозов, 300 тысяч тонн водоизмещения дедвейтом, и сам будет преодолевать до 5 метров льда. То есть это фактически мы расчищаем полностью и восточный маршрут.
То есть мы говорим о круглогодичном использовании.
О круглогодичном, всепогодном использовании Северного морского пути. Значит, но то, что есть сейчас, уже можно использовать. Вопрос в другом. Подвоз грузов, товаров. Для этого надо реализовать проект «Белкамур». Это подвоз товаров, грузов с Урала к Архангельску. И тогда порты насыщаются большим количеством товаров, которые легко можно будет перебрасывать в Европу. Тогда он становится рентабельным, этот Северный морской путь. И второй, значит, проект крупный, это Северный широтный ход, который также, значит, выводит на порты Арктики тоже большой грузоподок. Вот сейчас эти два проекта нам надо реализовать. Бюджетных средств маловато на это дело. Нам нужно в рамках концессии найти партнера. Вот, мы сейчас его ищем.
Китай, может быть, заинтересован.
Может быть, да, потому что китайские грузы могут пойти через Россию, в чем тоже мы можем быть заинтересованы, потому что это использование наших транзитных преимуществ. Мы сейчас ведем с ними переговоры, и этот проект «Белкамур» я уже презентовал моему коллеге, вице-премьеру Китая, товарищу Ван Яну.
Он же короче Северный путь, да?
Конечно, да, он в 2 раза быстрее, чем если гнать, там, естественно, через Африку, там, через Индию, с юга, но это там еще сомалийские пираты, у нас пиратов нет, они все там одни и те самые, да, замерзли.
Это был Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России, который ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».